Сегодняшняя лекция будет называться «Наполнение пустоты». А, нет, мне сначала надо мантру произнести такую. Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могут трактовать только я, как автор высказываний, как и все вы. Да. Потому что сейчас, для чего я это говорю? Потому что сейчас опираются на высказывание, и это высказывание не соответствует какому-то там контенту. Вот, понимаете, да, и на этом основании, то есть никто не имеет права трактовать мои высказывания без моего разрешения. Вот для чего я это говорю. Вот такой у нас сегодня веселый фон. Значит, наполнение пустоты. Эпиграфом будет то же самое выражение из Шри Чайтаньи Чаритамриты. Вот есть такая книга, сейчас я ее покажу. Такая небольшая книга. Вот. Здесь, кроме как про любовь, ничего не написано. И вот отсюда цитата. Значит, это Адилила, том 1, глава 4, текст 164. Между похотью и любовью столько же общего, сколько между железом и золотом. И 171 текст. Любовь и похоть – прямые противоположности друг другу, как свет и тьма. Сегодняшняя лекция будет хоть и о любви, но она прямо привязана к сегодняшним событиям. Что происходит, ну, с подачи, так сказать, наших там управленцев. Итак, наполнение пустоты называется. Вообще это прямое продолжение предыдущей лекции, которая называется «Бремя земли». «Бремя земли». Вот во всех этих книгах, смотрите, они разные. Вот это Шримад Бхагаватам, их много томов, вот столько. И везде тут написано, есть такое словосочетание, бремя земли. И оно очень часто встречается. Здесь тоже написано, бремя земли, бремя земли. В Бхагавад-гите, бремя земли, царица Кунти, бремя земли. Более того, тут целая глава называется, бремя земли. Целая глава. И что же за это бремя земли? А бремя земли, оказывается, к нему относится... демонические правители, которые начинают распоряжаться ресурсами не так, как надо, и обыватели. И правители там какой-то 0,0%, а обывателей очень много. И они являются бременем земли. И ничего нет вреднее для экологии, для политики, вообще для всего. Потому что исчезает любовь, и планета просто гибнет. И она стряхивает просто как бог. Обыватели. То есть человек просто, или если такое слово еще идиот. Слово идиот, идиот и обыватель это одно и то же. Это греческое слово, которое человек, не интересующийся политикой. Политика это множество интересов. Он платит за квартиру, он никого не обижает, но он идиот. Потому что мало того, что ты молодец такой, что ты все делаешь, что ты ничего не воруешь, но ты должен знать, на кого ты работаешь. Потому что если я такой классный повар, но есть разница, если я работаю в детском саду, там кормлю ребятишек, или я работаю на каком-то, ну я не знаю, в бандитском логове, кормлю этих, ну, преступников, да, и карма, которую они зарабатывают на меня, потому что я усилил их ресурс. И поэтому, если ты хороший человек, и сам, ну ты идиот, ты понимаешь, ты должен кому-то служить. Поэтому политикой надо интересоваться. Но он говорит, политика это не духовно. Политика это первое, что духовно. И все святые, которых мы только знаем, там, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, они все занимались политикой. Пифагор, религиозный деятель, мало кто знает, он занимался политикой. Потому что социальная справедливость это ну, самое главное. Если ее нет, бесполезно все. Бесполезно все. То есть вообще единственный строй, который мы говорим коммунизм, там, социализм и все. Коммунизм это единственный строй, потому что мы коммуна, мы семья, ну семья Бога. Ну, пока люди этого не знают, они придумают что-то себе другое. Итак, это я напомню в двух словах предыдущую лекцию, потому что это будет продолжение, но по другим ракурсам. В той лекции говорилось, почему появилась война. Она появилась правильно. Правильно. Вот. И это подтверждает Священное Писание. И я просто посмотрел, что люди будут выделывать. Это решение сверху, типа у них есть такие какие-то интересы, это следствие того, что внизу люди развратились. Потому что, ну, сколько он себе один заберет, там, сколько заберет, ну, сделает себе там 5 дворцов и все, это капля в море. Но если каждый обыватель, как муравей, по крошке будет как не в себя, а свое, не, ну, свое призвание, предназначение не будет оправдывать, вот это больший убыток. Это больший убыток. Итак, я напомню краткое содержание за одну минуту. Так. Главная идея происходящего, что сейчас? Земля сбрасывает бремя. Инстинктивные люди – это бремя земли. Инстинктивные люди, которые, ну, поесть, поспать, там, ну, простые вещи, радости. Потому что возможности человека, как человека, возможности вообще человека, они намного опережают нравственность, порядочность и эмпатию. И они тогда перестают вписываться, вот эти люди, а их много, в экологию пространства и разрушают ее. Посмотрите, сколько свалок. Да, в природе свалок не существует, а вот у человека что-то существует. И пространство будет сопротивляться всеми способами. Зло не в самих сатанистах, потому что их просто мало. Зло в обывателях. И поэтому, первое, будут убиты, и я перечислял в прошлой лекции предыдущие войны, будут убиты обыватели, если, конечно, не перестанут ими быть. А за время вот этих страшных вещей бывает вот какой-то никакой вообще был человек, и вдруг он стал там героем. Он перестает быть обывателем, да? То есть она сохраняется. Будут убиты обыватели и транснаблюдатели. Транснаблюдатели — это такая хитрая вещь, как кто-то говорил, Ален Далис, он сказал, мы из них сделаем космополитов. Пускай они там медитируют на что-нибудь, кричат там «Ом», хоть громко, хоть шепотом, но главное, чтобы они не вмешивались и не мешались нам, не путались под ногами. Потому что те обыватели, что те обыватели. То есть это просто неграмотные люди, а это, ну, немножко затарились там всякими эзотерическими штучками, но они такие же самые обыватели. Обыватели, вот эти так называемые трансценденталисты. Трансцендентализм, духовность и все эти вещи должны иметь прикладное, практическое приложение, точку приложения. Если оно просто и для саморазвития, это тоже есть один там, это курсы Люцифера их называют, вот он там сам развивается. Нет, ты можешь развиваться, только помогая другим. Итак, будут убиты эти наблюдатели и обыватели, то есть балласт-паразиты, для того, чтобы этот мир должен был идти дальше. А что же делать наблюдателям и обывателям? Просто перестать быть ими. Вот это вкратце предыдущая лекция. А сегодняшняя, значит, называется «Наполнение пустоты». Вот согласно буддийской традиции, весь мир пустота, да? Слышали, да? Наверное, да? Мир пустой. Вот пустой. И они там рассказывают, что вот если взять материю, то там это увеличить, оказывается, это из атомов, атом посмотреть. Что такое атом? Вот такой атом, электрон вот это крутится, а там протон. И если взять протон, ну, атом водорода, например, там протон это 5 копеек, то электрон будет по орбите, ну, где-то 5 километров, сфера 10 километров, да, ну, практически пустота. А если заглянуть в протон, то он тоже состоит из вертящихся этих, ничего нету, пустота. Но я лично знаком с передовыми буддистами, они говорят, никакая не пустота. Эта пустота заполнена любовью. Любовью. Так вот, да, это пустота, но она заполнена любовью. Но когда любовь исчезает, исчезает вообще все. И материя вообще все исчезает. И война просто как зачищающий фактор. Она убивает уже мертвых людей. Она убирает то, что уже не существует, в принципе. Потому что все, что без любви существует, вот человек, то, что сделал с любовью, существует долго. То, что сделал без любви, оно, знаете, как вот талисман, только наоборот. Всем это приносит, ну, порча буквально. Буквально порча. И вот буддисты говорят, что как будет она, в общем, наполняться. И вот когда война, это идет наполнение пустоты. Пустота уже есть. Это, смотрите, это все же знают доктора Хаммера, да? Слышали? Алло, кто не знает? Не знаете? В общем, вот, говорит, нас обманули. Как обманули? Ну, смотрите, опять же, вкратце. Все с ног на голову. То, что мы называем болезнью, на самом деле это выздоровление. То, что мы говорим, что это вот я в силе, все, а на самом деле это болезнь. Например, Смотрите, доктор Хаммер, короче, сидел там в тюрьме, в сумасшедшем доме за то, что он там вылечил всех раковых больных. И причем на момент суда, когда он предстали перед судом, взяли документы, и оказалось, вот он вылечил их, безнадежных, отправили умирать, а они 5 лет уже живут. И он запретил всякую химиотерапию, говорит, нет, суд... Вообще всего, всех заболеваний, не только онкологии, а вообще всего. Например, вы сегодня очень сильно круто поработали, мышечная нагрузка, которая вам непривычна. Значит, завтра у вас будет мускулатура болеть, и она распухнет. Все. Болит, значит, что она распухла? Там образуется как кабинетик какой-то, кабинетик, капсула, где... Мышцы не просто восстанавливаются, но они восстанавливаются с учетом того, что вы в следующий раз вы это легко сделаете. Так вот эти качки, они же так и качаются. Да? Вот. В это время у человека в голове тут кольцо такое образуется, которое контролирует этот процесс. И мне больно, потому что раз там идет операция по восстановлению, значит лучше его не это. И вот ты сидишь и кажется заболел. Ну я просто перетрудился, идет восстановление с учетом, что я стану сильнее. Так вот, онкоопухоль то же самое. Я беру и где-то там перепсиховал, обиделся, кого-то обиделся. Я в состоянии гнева. Когда человек в состоянии гнева, он считает себя абсолютно правым. В это время у меня где-то что-то просто вылетает и портятся клетки. Если гневаюсь, значит печень вылетает. Если я боюсь и меня вот это там мандражирует, значит это почки вылетают и так далее. Это психосоматика, она везде известна, везде расписана. То есть у нас за поведение отвечает не мозг, а конкретные органы. И вот когда я победил или проиграл, вообще не важно, победил или проиграл, на покой иду, у меня там начинает восстанавливаться. И первое, что там распухает. И онкологи говорят, надо резать. А надо оставить в покое, оно раз, там это... Ну просто это как мышечная была нагрузка. Вот. И вот этот доктор Хаммер. А к чему это я хотел сказать, что... Мы давно заигрались в нелюбовь, а даже в ненависть. Хотя ненависть может быть в скрытой форме, это называется вожделение. Просто я хочу, оно мне не дает, я разозлился, я там не кидаюсь с оружием на него, но это уже ненависть. Уже ненависть, вот была болезнь. А вот то, что сейчас происходит, это лечение. То есть я образовал вот эту пустоту, и теперь эта пустота должна заполниться любовью. Как она заполняется любовью, очень хорошо об этом сказала небезызвестная мать Тереза. Я зачитаю, как она. Она не то, что я лежу, и во мне льют сюда любовь. Да, я давайте еще. Нет. Смотрите, что она говорит. Мать Тереза – это авторитетный, да, источник. Я просила силы, Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, Бог послал мне проблемы, под которыми нужно ломать голову. Я просила мужества, Бог послал опасности. Вот как восстанавливается ресурс. Чтобы ресурс, он был мой. Чтобы это был мой опыт. Чужой опыт не вольешь. Я не должен ни от кого зависеть. И Бог не дает мне этих испытаний и всякого, вот то, что тут написано, не дает более, чем я могу выдержать. Это хирург еще тот, до молекулярного уровня. То есть я не умру. Это лечение. Я просила любви, и Бог послал мне несчастных, которые нуждаются в помощи. Вот оно наполнение. Просила благ, Бог дал возможности. Я не получила ничего из того, что хотел, но и получила все, что мне было нужно. Бог услышал мои молитвы. Вот так идет наполнение. Она не ласковые слова, а я просто должен сделать сам. Потому что мы все-таки могущественные существа. И, значит... Шримад Бхагаватам, песня третья, называется «Статус-кво». Все понимают, что такое статус-кво. 20-й шлока. Верховная личность Бога приходит в этот мир с 2 миссиями. Освободить верующих и уничтожить злодеев. То есть верующий ничего не угрожает. Кто такой верующий? Человек совести и чести. Все. Это не тот, кто разбил лоб алтаря. Верующим ничего не угрожает. Мне сегодня только много было отвлечений, говорили, вот там бомбанули и все такое, я их успокаиваю. Во-первых, говорю, это, ну, это цирк, театр и все такое, это просто, ну, выпугивание населения или чтобы, или что-то такое. Да как же его там убили? Я говорю, ты слышал, смотрел фильм «Место встречи изменить нельзя», там есть такой Глеб Жеглов, помните, да, играет Высоцкий. Да, и когда тот Шарапов заступился за того, что неправильно в тюрьме держит, он говорит, Шарапов, наказание без вины не бывает. Вот если бы он с женщинами своими там вовремя там расплевался как-то, или пистолеты свои не разбрасывал, где попал, он бы тут не сидел. Так что Шарапов, наказание без вины не бывает. Если я заработал, и народ говорит, что прыщ просто так, а тут ракета случайно. Понимаете? Человек, если... Человек, который боящийся, боящийся несовершенен в любви, значит, накосячил. Трус, он не просто трус. Трус он, который... Тот, кто боится, он подсознательно... Он понимает, даже не сам понимает. Бог в сердце ему подсказывает, за тобой должок. Ты где-то просто профилонил. Ты где-то просто побыл обывателем, где надо было встать, идти. Но ты или испугался, или заленился, но не сделал этого. Не сделал этого, за тобой долг. Это входило в твое там призвание. А теперь будет расплата. Потому что, ну, мир плох не потому, что там пришел негодяй и все испортил. А потому что с этого места ушел праведник. Праведник это любой человек, который пришел сюда с конкретной миссией что-то сделать. Но не, решил просто, что я посмотрю, как тут все. И он ушел. А святое место пусто не бывает. И вот оно приходит. А кто за это отвечает, за этот бардак? Вот тот, который ушел, который обывателем решил, который решил просто прилечь, отдохнуть немножко. И вот, а смелый, знаете, кто такой смелый? Смелый, который трудяга, который работает, война, мир, он работает, он все время на этой войне, у него времени не хватает. И вот его-то пуля и боится, потому что пуля ему не положена. Если положена пуля, ты хоть куда? Эвакуируйся бесполезно, а если тебе не положено, ходи с поднятой гордой головой, ничего тебе не будет. Ничего не будет. И поэтому люди думают, что если они позаботятся о своей безопасности, они будут в безопасности. Нет. Позаботься о своей нравственности, позаботься о своей совести, позаботься. Вот тогда ты будешь в безопасности. Это, знаете, как со времен Отто фон Бисмарка, знаете такого, Отто фон Бисмарк, это политики, это столько с него пошло, что оказывается болезни зависят от того, помыл я руки с мылом или нет, потому что все микробы, такие нехорошие эти козявки, виноваты. А до этого всегда считалось, что болеет всякими инфекционными и так далее болезнями, просто ты... Где-то кого-то обманул, где-то что-то слукавил, и тогда твоя иммунная начинает деформироваться и изнутри тебя же портить, а микроорганизмы здесь ни при чем. И тогда их обвинили, и тогда пошли первые запирания людей там по квартирам, потому что типа это переносится. Это не переносится, это началось со времен Отто фон Бисмарка. Точно так же сейчас. То есть страх является показателем. Ты должник этому миру или мир должен тебе. Если мир должен тебе, то все в порядке. Стреляют, не стреляют, там тебе ничего не... Вот страх является показателем. Смотрите, когда идет человек и не боится, собака на него не гавкает. А если ты боишься, все собаки твои. Полиция то же самое делает. Она также реагирует на человека. Боится он или нет. А не то, что он рассказывает там, он не боится. Или... Мы раз это ехали, там блокпост проезжали, и там такая... сейчас мы вас... Мы как засмеемся... Ну, я тут решаю, кому выйти. Он посмотрел и говорит, так, езжай. Мы просто засмеялись, нам было смешно. Он увидел, что его не боятся. Так вот, микроорганизмы, собаки, полиция, или там ракета с ядерной боеголовкой, они имеют одну природу. Они будут гасить всех, кто боится, и обминать тех, кто не боится. Потому что мир, ну вот такой вот он. А ты боишься, потому что ты вот ленивый. И поэтому, понятно, да? Надо выполнять просто свою весть. И вот пустота, это когда человек занимается своим выживанием, чтобы все было как у людей, а миссию не выполняет. Этот человек пуст. Почему? Сейчас я расскажу. Значит, есть два направления жизни. Пустое и полное. Первое направление. Человек живет идеями, мечтами, которые вообще никуда его не приводят. Это пустая жизнь. Как протекает пустая жизнь? Как протекает пустая жизнь? Жизнь ему показывает. Человек живет тем, что показывает ему мир. Вот мир показывает, надо построить дом, потому что семья у меня расплодилась. Человек строит дом. Надо воспитать ребенка. Человек воспитывает ребенка. Надо что там еще там? Ну, что-то еще сделать. Вот человек это делает. На самом деле, вот эти все книги, вот все вот эти книги говорят. Вот если ты думал о ребенке, о доме и о чем-то, все это придет и будет к тебе. А если ты не думал о ребенке, о Боге, то есть не о Боге, а о доме и так далее, это все равно будет. Это будет независимо от того, думал ты об этом или нет. И получается, что ты думал зря. А ты ж не просто думал, ты волновался. Ты переживал. Вообще, когда человек начинает переживать, Божий план на него, как вот говорит Радомир, на его лучшие перспективы, останавливается. Ты переживал. Твой мозг, твоя голова, твоя психика должна быть занята совершенно другим. Вот человек, который просто вот что делает, то и думает, и сейчас очень модно так говорить, что надо вот здесь и сейчас, он живет пустую жизнь. Пустую жизнь. Он человек пустой. Вот это и есть обыватели. А он должен что-то сделать. Он должен прийти в этот мир и что-то какое-то, что-то новое такое. А он просто вот выживает. Потому что было бы то же самое. То же самое. В общем, мы думаем или нет. Потому что приходит время, строится дом. Приходит время, рождается ребенок. И... А вот эти тревоги и волнения только тормозят жить. И тогда человек говорит, и люди такие имеют наглость спрашивать, а какое ж мое предназначение? А сами живут по принципу не до жиру быть бы живу. Вот какое предназначение? Пустота. Вот это они заменили. А по факту, вот христианская традиция говорит, это просто бесы наполнили человека и заставляют его волноваться. А насчет того, насчет чего волноваться не надо. Это примерно то же самое. Эти бесы просто берут то, что мне и так положено от рождения. Там жена, дети, они так же будут по судьбе. Недаром есть вот френология, хиромантия, астрология. Как-то вот попадает все, значит, это должно было быть. Они берут мое беса и продают его мне. За мои жизненные силы, за так называемый галах. И это везде, это как берут ресурсы, там нефтересурсы, там руду какую-то, корпорации, и газ продают, и продают ее нам. Вот бесы это делают, только еще в более изощренной форме. И говорит, и я еще должен был благодарен, что ой, слава Богу, пронесло. Не для этого я сюда пришел, это и так мое. Если я перестаю об этом волноваться, это никуда не денется. А вот если буду об этом волноваться, тогда это я начинаю быть пустым. Потому что когда я начинаю волноваться о вот этих простых вещах, у меня тратится такая штука, вот здесь написано «благочестие». Благочестие. Потому что тут уже не чести, не совести, тут выживание пошло. Благочестие. И когда оно тратится, мы думаем, что человек будет богатый, и все у него будет, если он будет много трудиться, много зарабатывать. Нет. Человек настолько богатый, насколько у него благочестие. Ему просто везет, его просто будут дарить. Кстати, вот все вещи, которые мне подарены, они служат в 10 крат больше, дольше. Например, компьютер подарили, там вот этот вот CD-ROM, который там писал диски, сейчас уже это не важно, флешки сейчас, да, тогда он 10 раз себя это, тот, который мне давал этот компьютер, говорит, он должен уже все кончиться, он не должен писать диски, а он пишет и пишет, пишет и пишет. Чего нельзя сказать о тех, которых я потом, кровью, честно заработал, купил, там обыкновенный срок гарантии и все. А вот то, что подарено, там вообще другой срок, другой срок. Потому что дарят за благочестие, а не за не какие-то деньги. Деньги это я продаюсь. А благочестие накапливается от бескорыстных поступков. То есть есть две линии жизни. То есть хороший вариант жизни и плохой вариант жизни. Хороший вариант жизни — это когда я, ну, у меня ряд бескорыстных поступков. То есть, ну, ничего для себя не хочу. И вот бескорыстие тогда растет, тогда все вокруг меня начинает как-то оживать и приносить пользу. Заметьте, что бескорыстный человек или эгоист, меня будет окружать ровно одинаковое количество вещей, количество людей, количество событий. Но благочестие определяет. Но когда я беспокоюсь об этом всем, наполненный вот этими бесами, благочестие тает, и тает качество вещей, которые мне по праву рождения должны были прийти. И они пришли. Но их качество теряет до полной бесполезности. И этим не кончается, когда они начинают быть полной бесполезности, начинают, ну, вредить мне. И тогда милостью Божией эти вещи у меня забираются. А у человека, который делает бескорыстно все, этот комплект приходит, ему Божий комплект. И эти вещи, ну, они начинают быть качественны, они очень нужные, они очень дорого стоят. И это отношение вокруг меня. И что не человек вокруг меня, то золото. Почему он такой? Да потому что у меня благочестие. Потому что вот это валюта. А благочестие что? Это я просто не беспокоюсь за свою шкуру и делаю то, что вот наполняюсь. То есть жизнь не пустая. Потому что пустая жизнь делает из человека пустое место. И этот человек, и пустая жизнь дорого обходится. Я и так имею то, что имею. И так имею. Но я за это очень дорого плачу. Очень дорого плачу. Потому что меня окружают негодяи. Мне катастрофически не везет. Я могу такие романы писать. Смотрите, как мне не повезло. Как я круто выкрутился. Да, я вообще какой герой. Никакой ты не герой. Никакой ты не герой. Ты просто в Бога не веруешь. Ты забыл вот это самое главное. Что кому что принадлежит. Ты думаешь это. Вот. Ну, а когда... В общем, это похоже, знаете, на что? На что похоже? Пустая жизнь. А вот у человека огромная библиотека, а он не умеет читать. Или у него голод, и он не может его никак утолить, хотя вокруг изысканное явство. Но у него там язва желудка, которая не позволяет ему вообще ничего там не пригубить, не съесть. И он просто убирает с голоду от этого. Вот что такое пустая жизнь. И этот человек думает, что он много прошел, что он герой. Что он герой. И хочется, ну... А поскольку у человека благочестие тает и стремится к нулю, а что такое благочестие? Это честь, совесть, все вот эти дела. То как такому человеку вообще что-то можно доверить? И то, что у него есть в каком-то вот состоянии плачевном или что-то еще нормальное, а... Все вокруг, в общем, каждый из окружающих этого человека хочет сунуть нос и рассказать ему, что ему делать с его здоровьем, с его женой, с его детьми, с его квартирой. Он говорит: я уже не мальчик, что вы все, ну, мной командуете? И у него возникает такой комплекс неполноценности, и он начинает ненавидеть окружающих, что его, а потому что у него пустая жизнь, которая сделала из него пустое место, и поэтому он поставил такое положение. И бесполезно доказывать, и все вокруг там могут быть реально неправы, но у них благочестие есть, и Бог за них, а ты вот прав, то есть у тебя любви нету, у тебя нет самого главного подтверждения, права вообще тут жить, вот откуда... Вот, это, знаете, смысл такой, что бы ты ни делал, исполняешь ты свое призвание, не исполняешь, беспокоишься ты за свое вот это майно, в которое тебя окружаешь, не беспокоишься, результат будет один и тот же, но небольшая разница есть, маленький нюанс. И он тут вот в этой Бхагавад-гите написан. Я, мой вольный перевод. Если ты будешь волноваться и побоишься или поленишься исполнить мой приказ, ну, совесть сказала, то твоя природа сделает то же самое и без тебя, но ты потеряешь себя. Вот в этом в одной строчке написано, не мытьем, так катанием. Все равно ты это сделаешь. Все равно ты это сделаешь. Ну, например, вот раньше, например, была такая традиция, что мальчик достиг какого-то возраста, его пинком под зад, иди зарабатывай деньги, встанешь на ноги, подпишем наследство. Вот в России так было. Помните, да? Вот так вот раньше. А рабов там, крепостных с ними, ну, он все равно раб. А тот должен сам что-то делать. Вот. И это актуально и сейчас. И вот у меня друг моего возраста, у него сын, школу не докончил, бросил, не интеллектуал, компьютерные игры. А у него еще один знакомый такой, который его пускает туда, и он там это втыкает всю ночь. Вот. А приходит домой и отсыпается. А еще у него и сам инурез. Этот человек, ну сколько, я не знаю, сколько же ему было лет. Я сказал этому человеку, ну, отцу, а отец там, знаете, мягкий. Мама такая, знаете, да, бывает вот наоборот. Мама, да,
бывает.
Бывает, да. Это называется угр карма, когда женщина с мужчиной меняется мечтой. Как раз это результат безбожия. Угр карма. То есть против совести. Как против Духа Святого не прощается, да. Ну, такая. Я ему сказал, если ты его сейчас не выгонишь из дома, своего пацана, то ты все равно его выгонишь из дома, но ты потеряешь с ним связь. Он говорит, да ладно. Вот. И он хотел, а они ему там нравоучения, та все, стенку горох. А мать, ну, жена, ну, конечно, за ребенка, да, ты что, ты такой. Он ей всегда мил, а любовь отца от любви матери сильно отличается. Если, ну, если там девочка задержалась допоздна, мать ее все равно примет. Если он там уголовник, она все равно примет. А папа нет. Он все время у него уже стоит, что-то 12 часов, а дочки нету. Вот. А Тарас Бульба-то вообще расстрелял, когда тот не по правилам поступил. Да? Помните своего сына? Да? Любовь отца, она вот такая. И только в совокупности. Кнут и пряник никто не отменяет. Короче говоря, я почему точно знаю, я участвовал в розысках этого сына. Он просто напился и выгнал его. И причем так выгнал, что тот понял, что лучше не возвращаться. И потом я искал двое суток его, нашел, и теперь все хорошо. Понимаете? Я еще раз зачитаю. Если ты не выполнишь мой приказ, там Бог говорит там вот этому там Арджуне, то все равно твоя природа заставит тебя это сделать. Но это будешь это не ты, это бесы сделают. Если ты не духом это сделаешь, тогда ты сохранишь все. Ты сделаешь это сделает за тебя материя. И тогда это будет больно, плохо, и ты потеряешь себя. И, конечно, он потерял лицо, он не авторитет, и сын это будет помнить всю жизнь, и жена это будет помнить всю жизнь. А надо было, но надо было просто сначала проявлять мужской характер и сказать, что вот извини так. У меня сын, старший сын, у него сейчас 5 детей, я его выгнал из дома. Ну как я его выгнал из дома? Я сел рядом с ним и сказал, знаешь, там Виталий, вот так. Потому что у тебя, ну, гордый такой характер, ты вообще такой молодец. Я горжусь своим сыном. Он зарабатывает огромные там деньги, он там это все делает. Никогда не сдается, очень драться хорошо умеет. Там, когда я его в бокс повел, сказали, если он будет заниматься, он там чемпионом. Ну, в общем, молодец. Но он не пошел, он по мирной стезе пошел. Я сказал, знаешь, а он, знаете, чуть что, хозяин не так сказал, он бросает перчатки и ушел. Дома запасной аэродром. Я говорю, живи один, встанешь на ноги, можешь возвратиться. Он стал жить один и уже, а куда идти? И он начал себе немножко там прикручивать характер. И сейчас все в порядке, сейчас у него там все есть. Все есть. Вот. Понимаете? Если ты не выполнишь моей просьбы, мы понимаем, что надо, но у нас жалость какая-то. Вот эта жалость, она ни к чему, никакое отношение к духовности не имеет. Я хочу сказать, вот Радомир, предыдущая лекция говорилась, я немножко это в сторону от лекции, но в конце концов все сводится к тому, чтобы мы были чем-то вот едины. Объединяется вокруг какого-то лидера, у которого дух сильнее, чем материя. Вот и все, уже лидер. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Настоящий вожак, когда появляется, все вокруг начинают структурироваться и тоже проявлять такие... То есть это заразно. Там стяжайте дух святый, а дух святый, это значит, как психануть как-то хорошо. Да? И вот... Я расскажу, ну, несколько, все говорят, ой, когда ж тут объединяться? Ну, кто-то психанет однажды, и все сразу объединятся, и сразу все станут сознающими, без всяких знаний надо зажечь искру. Пороха уже рассыпано, полно уже, все знают. И, ну, например, вот я работал на предприятии, мне не понравилось, как там платят, я начал... что-то под нос себе говорить, потом начал возмущаться, потому что чувство несправедливости, все раз бросили работу, всем хоп и выплатили. В советское время. Или другой момент. На втором Запорожье я организовал забастовку, 5000 за мной человек пошло, потому что нам полгода не выплачивали. И только я это разозлился сильно, вокруг меня сразу, бух, и сразу все разозлились, и 5000 человек стало, на следующий день выплатили за полгода.
Нашли сразу
деньги. Сразу нашлись деньги, потом мы выяснили, они там крутили там на проценты, наваливались.
На депозиты.
Да, то же самое на Кубе, дедовщина, да, известная вещь. Знаете, что такое дедовщина? А это не просто дедовщина. Дедовщина на Кубе – это остров. Это здесь куда-то можно сбежать, оттуда не сбежишь. Там страшная дедовщина. И вот там, где был я, дедовщина уничтожилась за один день. Я просто сказал «нет». И там были деды, черпаки и соловьи. Я был этим соловьем, потом я стал черпаком. Кого-то там перевели в деды, в это, а меня не перевели. Я сказал «а все, хватит». И сразу все вот эти соловьи пришли на мою сторону. И два несчастных дедушки, нас 20 человек, а туда, на Кубу, надо сказать, брали не абы кого, это ну везде. Там по здоровью проверяли 20 раз. Там если зрение, чуть дальтоник уже не брали. Здоровье должно быть идеальное. И не глупых людей. И сразу... Но потом, когда в религии была такая революция, это было еще интересно. Религия еще хуже армии. В армии еще что-то как-то понятно. А в религии это все заувалировано. Например, вот такая религия, как ИСКОН, вот эти кришнаиды. Там запросто могли отдать приказ о физическом устранении тот, кто неправильно что-то говорит. И такое было. И вот Радханатх с вами есть такой, он святой считается, а это самое настоящее убийство, потомственный убийца. У него папа с итальянской мафией 60 лет руководил этой мафией, а сынок в религии руководит. И вот такие же приказы отдает, у него же такие охраны такие. Они там перевороты и отжимали, и все. И в религии, когда мы. А как в религии получилось? Когда мы поняли, что нам говорят одно, а вот здесь написано другое, а нам нагло говорят другое совсем. То есть вот есть какая-то конституция, а есть какие-то вот эти. Нам запретили говорить о Боге в сердце, в религии, представляете? Запретили. Сказали, есть гуру и хватит с вас. Это вот неверующие пускай слушают свое сердце. Мы это так. И один человек явился, но и сотворял все вражеские силы, потому что через нее он был влиятельный человек, через него и заходили все приказы. И мы сначала подали на него, а с него как с гуся вода. Это практически надо было убрать, как вот ЦК КПСС есть, и там есть там какой-то был Андропов, например, да, пока он не самый главный был человек, вот таких или там. Понимаете, да, вот они неубиваемые, их там их увольняют по старости, но чтобы их осудить нельзя. В Библии написано, и уж отвернулся Бог от вас, потому что нет суда. Суда. Суд должен быть. И написано там же, что душевный человек инстинктивный судить не может, а духовный может судить и должен судить, и они должны судить. И мы осудили дедов, и деды прикрутились там себе, и в армии, а вот в религии мы просто... Я просто звоню региональному секретарю, там есть такой отчет прие, и говорю, и просто и ультиматум. Мы сейчас едем маршруткой, в маршрутке по 2 человека с города. Список у каждого человек на 50, и нам этот человек не нравится. И если, и он 6 часов, я говорю, я не хочу 6 часов говорить, я вам просто сказал, что мы сейчас приедем. Зачем такая демонстрация? Я говорю, если вы сейчас не решите этот вопрос, мы в международные махараджи всякие, и если они не решат вопрос, мы решим это по-крестьянски. Что вы думали? В полдня вопрос был решен. Они боятся, панически боятся, как только они видят, что народ консолидировался около одного психа какого-то там, да? Все, они сразу сдаются. Вообще никаких проблем. Никаких проблем. Там силы нету никакой. Никакой. И ничего не сделать не могут. Это я к тому, что вот такие вот обыватели так не поступают. Вот это не идиоты. Идиоты, которые говорят, раз они старшие, значит они пускай что хотят, то и крутят. Вот это идиоты. Идиоты. Потому что в политику надо влазить и надо делать свою политику, там, народную. Итак, внутри нас есть хорошая судьба, и внутри нас есть плохая судьба. Хорошая соткана из бескорыстных поступков. И если ты живешь бескорыстно, что все, что будет происходить и рядом, это будет тебя радовать. А если ты живешь не бескорыстно, абсолютно все, что будет вокруг тебя, будет начинать тебя злить. Если я хочу что-то не для себя, то мое благочестие увеличится. И качественно, я как бы черту подвожу, качественно улучшается все, с чем я соприкасаюсь. Но если я не хочу для себя, то благочестие тратится на исполнение, хотя оно уже исполнено, вот, и что и так было моим. Итого, счастлив тот, кто забыл про свое счастье. Забудь. Ты должен быть в полной безопасности. Причина заключается в том, что вот мир так устроен, что ни один листик на дерево, ни одна травинка не живет сама для себя. Все живет для чего-то. И человек не исключение. Если человек бежит за счастьем, то счастье от него бежит. Если он хочет дать другим счастье, за ним идет и не отвяжется. И личная жизнь означает глубокие отношения, такие, не короткометражные. И какое самое свойство души? Вот с чего мы начали? Любовь. Любовь. И в любви нет требований. Когда я говорю, что мне должны там корпорации, то-то, то-то, значит, во мне нет ни силы, я и так самодостаточный. А эта корпорация берет все мое и потом мне же продает, получается. Вот. Любовь это как в какой-то песне. Мне хорошо с тобой в жару и в дождик проливной, помните, да? Мне хорошо с тобой. Это когда какая бы погода ни была, мне нормально все равно. То есть это внутреннее состояние. И веды говорят, откуда вообще это все ноги растут, что внутри нас живет Бог. Личность, верховная личность Бога. Даже говорят, какой у него есть размер. Есть размер души, он обозначен в линейных мерах, и есть размер Бога. И размер Бога считается вот около 20 сантиметров. Такой большой Бог у нас. Да. Не 20 сантиметров, вот от большого пальца до вот этого пальца. Вот проведете линию, у всех это разная лапа, да? И у всех вот больше-меньше Бог. Но считается вот так вот. Это такая, как дуга горит. Знаете, когда дуга горит, она может говорить. Вот. И она вот у всех вот располагается, всем. И если мы хотим личностных отношений, а только с них получается счастье, потому что иначе я просто робот, тогда мы должны наладить в первую очередь личностные отношения с Богом. А как наладить личностные отношения с Богом? Если ты ему что-то сказал, он тебе ответил, потом ты ему возразил, потом он тебе ответил, ты разговариваешь не с Богом, ты разговариваешь с бесом. Потому что Бог в диалог не вступает. У тебя возник какой-то вопрос, назрел, ты задаешь вопрос, а что же делать, ты слышишь ответ, ты понимаешь, вот что надо делать, и твои пререкания, на твои пререкания Бог тебе не отвечает. Он говорит, я тебе сказал, я знаю. Почему? Почему? Потому что есть вот душа, душа знает все, что надо вот этому телу. А сверхдуша, параматма, атма-душа, парабатма, это сверхдуша, она знает все обо всех. И она говорит мне, как вписаться в этот мир, чтобы никому не навредить и сделать свое там призвание, предназначение. И поэтому не обсуждается, потому что она не может объяснить мне очень быстро судьбу каждого из которых вот, и предназначение их. Ну зачем? Голова вспухнет, лопнет и все. Да хоть свое предназначение ему внимание уделяй, вместо того, чтобы беспокоиться там о хлебе насущном, да. Вот я раньше тоже смеялся, этот Иисус там, вот видите, птички там, видите, не сни, это, во что одеться, что поесть, да, мы в таком же положении, даже в лучшем положении. Но это когда мы перестаем бояться, так и получается. Так и получается. Все тогда за нас тогда получается. Вот. То есть мы должны наладить с ним личностные отношения. Как личностные отношения? Ну, кто, кому я вот доверяю, да, значит личностные отношения. Если я не доверяю, что-то у него камень за пазухой, какие личностные отношения? И поэтому, ну, по факту мы относимся личностно только к себе, а? Вот только себе мы доверяем, да, и всем остальным доверяем, а Богу меньше всего, ну что-то там он там промурчал, а где доказательства, а дайте мне гарантии, да, мы ему не доверяем. Вот, это, и когда мы к себе относимся вот так вот преимущественно, личностно, а все остальные, то получается просто по факту объекты, которые служат нам для удовлетворение наших потребностей. Это я про пустую жизнь рассказываю сейчас. Вот. Вот это пустая жизнь. Дверь можно? Шум там, да. И ей противопоставляется полная жизнь. Полная жизнь – это полная безопасность, полная амуниция. Ты сыт, обут, счастлив. И все, что тебе надо, ты идешь и говоришь, и что он тебе говорит, ты это делаешь, причем это делается мистически. Это физика Ньютона там отсутствует. Вот такая полная жизнь. Ты полностью экипирован, ты просто волшебник. Это нормальная жизнь, человеческая. И вот я про нее сейчас пишу. Не пишу, читаю. Это есть в Ведах, и вот это все Веды. Их тут много, они тут в комнате не поместятся. То есть маленькая книжоночка Шри Шопанишат, которая венчает все Веды. Называется Шри. Шри — это уважительная такая приставочка. Шри — это значит Шри. А там написано Шри-Шри и Шопанишат. То есть и Упанишат много, а это Шри-Шри и Шопанишат. И у этих Упанишат есть обращение такое, вступление. Вот я его сейчас его зачитаю. Личность Бога всесовершенна, так как Он абсолютен и совершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделен всем необходимым. Все, что исходит из полного целого, тоже обладает полнотой. Не пустотой, а полнотой. А что такое полнота? Полнота — ни в чем не буду нуждаться. Вот ни в чем. И комментарии для бестолковых. Потому что это просто текст, а для бестолковых есть комментарии. А вот в это будет нуждаться? А в чем? А вот в это будет? Написано же, ни в чем не будешь нуждаться. И вот для бестолковых. Полное целое, верховная, абсолютная истина – это совершенная личность Бога. 24 элемента, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, способны произвести все необходимое для поддержания существования этой вселенной. Кстати, а дальше там пишется, что человек — это тоже маленькая вселенная, и у него та же самая история, та же самая ситуация. Да? Чтобы поддержать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. Не понимая того, вот, кстати, говорится, что вот сейчас у нас Кали-Юга, Кали-Юга — это когда все инопланетяне от нас отвернулись, а к нам лицом повернулись только хищные, нехорошие инопланетяне. Вот, и нам они объявили бойкот, потому что уровень сознания у нас никакой, потому что мы пустые, грабим планету или позволяем ее грабим, и поэтому, ну, что с нами говорить с пустым местом, да, вот. Почему? Потому что, и мы говорим, ничего нет, сплошная нищета, и мы видим, это нищета. Нищета увеличивается, ну, увеличивается, то есть у нас все меньше становится, но любовь будет пребывать. И вот когда любовь прибудет, все будет нормально. Все будет нормально. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Что это такое служить полному целому? Лоб у алтаря разбивать? Нет, просто по совести жить и все. Полное целое находится у тебя вот здесь. И оно время от времени тебе что-то рассказывает. Тишина. Всякое другое служение, социальное, политическое, общественное, международное и даже межпланетное, будет неполноценным, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Как сказал Радомир, лидером должен быть Бог у тебя в сердце. Вот этот лидер. Не ты, а вот этот. Потому что он иногда будет тебя подставлять, кидать под танк. Не бойся, танк тебе не... Он будет так, понимаете, а он иногда такие радикальные вещи. То есть в полной жизни любовь, она естественна, отношения радостные, а в пустой они невыносимы. Вот что бы ты ни делал, и люди табунами ходят по всяким психологам, которые им рассказывают какие-то перестановки. Если у тебя благочестия нет, тебе ничего не поможет. Потому что у тебя жизнь пустая. Я пустое место... У нее пустое место, и мы не знаем, чем заняться. У нас все это рушится, потому что оно приходит в негодность. Потому что оно начинает нас доставать. Одни сплошные проблемы. Это, знаете, что бы ты ни делал, бесполезно. Знаете, если вот есть такая штука, аутоиммунное заболевание. Слышали, да? Это когда организм сам себя разрушает. Ну, например, какая-то кислота в желудок. Выделяется, вот ты разозлился, да, и бах, организм выделяет кислоту на тебя по желудку и прожигает его там насквозь. Это не потому, что ты, и ты хоть манную кашку ешь, все равно, а пока ты злиться не перестанешь, оно тебя доконает. Аутоиммунное заболевание, организм, внешние факторы вообще ни при чем. Вот так и здесь, человек обесценивает свою жизнь, первое этап, потом она теряет качество, до полной непригодности, а то, что непригодно, забирается из милости. Вот так у нас пустота реализуется. Но она реализуется пустота, тогда я понимаю, что все это мне, что я столько потратил жизни вообще непонятно на что, плюю и на вот этих синиц, которые вокруг меня там заклевали до смерти, хватаюсь за журавля и говорю, а вот так вот хочу. Это, знаете, в природе так же работает как. Ну, например, вот жара, атмосфера накаляется, поднимается вот это вверх теплый воздух, а тут земля уже вся вот в трещинах, жара и холодные массы подходят и проливается дождь. Вот так вот. Примерно вот такая вещь. То есть то, что мы видим сейчас... Обычный, естественный процесс, потому что по-другому нельзя. Если можно было по-другому словами, будь уверен, было бы словами. Но если уже по-другому нельзя, вот тогда так. Тогда так. И тогда, значит, и тогда мы думаем, как же бы, а что ж меня люди-то не слушают? Знаете, кого-то слушают, кого-то не слушают. Кого-то не слушают. Вот был такой там Макаренко, да? Знаете, у кого нет благочестия, кто... Обласкан в детстве, его по головке гладили, у него папа-мама был, вот, и они его любил, вот, а некоторых не любил. И он столько злости накопил, а когда он подрос, он начинает ее выплескивать. У него любви нету. Я такой умный. Но сначала, чтобы знание проглотить, нужна любовь. На чем писать? Это как листок бумаги. Я умный, но я никого не люблю. Я просто знаю много. А вот я должен... Знаете, как любовь проливает? Огонь! Огонь! И вот если... Вот Макаренко, он... А беспризорники, они, знаете же, они же не обласканные, да? И они около него, как это, как... Цыплята, уквочки, да? И они там такие дела делали беспризорные. Республика Шкит, Пленка Пантелеев читали, да? Вот. А ты, это знаете, надо быть... учителем от Бога. Вот этим необласканным может сказать слово, и на них пойдет, и войны им не надо, либо сам Бог, он делает это событиями, невыносимыми событиями. Он просто у них забирает все лишнее, чтобы они там, ну, свой мозг там не морочили. И они видят, а вот так. Либо человек от Бога. Вот Макаренко был человек от Бога, их единицы. Все остальные, они всех по остальным говорят, вот этим говори, а это что бисер перед свиньями бесполезно. Это во всех писаниях написано. То есть их единицы. таких вот. Тебя слушают, а кого слушают? А кто любовью наполнен и переполнен? Кто не пустое место? И поэтому вот лидеры, которые что-то там достигли, он что-то рот раскрыл, какую-то чушь сказал, всех записывают. Вот. А другой сказал такую мудрость, но он никто, мокрое место, там ничего нету, и пренебрегают. Потому что на самом деле люди передают вот эту вот полноту или пустоту. И чтобы я не заразился пустотой, моими замечательными мыслями пренебрегают. И это правильно. Вот. Так, и вот если у человека приближается к нулю благочестие, ему нельзя доверять, его не слушают, и это, конечно, злит, и разумеется, вот. Представляете, одного человека окружают какие-то объекты, живые, неживые, и все доставляют ему счастье. Другого человека окружают те же самые объекты, и они его злят. Злят. И ничего тут не... Ну, смотрите, к чему я это все говорю. У нас развязаны руки. Мы можем делать то, что мы любим. Но что любить, мы не выбираем. Мы можем делать то, что мы любим. Но что любить, мы не выбираем. Это и есть наша вот та программка индивидуальная, такая, которая у меня и больше ни у кого нету. А вот это все остальное, семья, вот это там, дети даже, воспитание их детей, неважно. Все, одни там свою там физику подкачивают, следят за ней. Если ты занимаешься вот этим, то, что тебе Бог говорит, вот это все без всякой йоги будет вот так вот. Ты будешь есть, что попало, и хорошо выглядеть. Ты будешь спать не в попад, и хорошо выглядишь. У тебя будет ненормированный рабочий день. То есть ты к вечности, а если ты обыватель, попробуй ты сделать себе ненормированный рабочий день. Тебе на неделю хватит, и тебе в реанимацию заберут. Потому что там материя, а там строгие законы. А тут ты без закона, ты в вечности. Это безлимитный ресурс. У нас развязаны руки. Вот такая благая. Это сейчас я про нас говорю, про всех, да? Вот. То есть про себя думать больше не надо. Про свою безопасность думать больше не надо. Свобода и безопасность, что еще надо? Фантастика? Да. Так, как фантастика, она выглядит для людей, которые растратили свое благочестие. Они говорят, да не может быть. Им нечем понимать даже. Ну, а вот в бесстрашной, бескорыстной жизни благочестие только растет, вокруг тебя все будет больше, качественнее, качественнее. Главное вот попасть в эту струю хоть раз. Ну, а с чего начать? А начать, я скажу такое, все думают, ой, какой-то секрет. Секрет, он настолько, знаете, как это, секрет Полишинеля, да, как там он называется, всем известный. Молитва, для чего она нужна? Чтобы бесов повыгонять из себя. Когда тебе вот настолько уже надоело, это простая, неинтересная, страшная, нудная рутина вот эта. Когда бесы заставляют тебя по кругу бегать, ты просто тратишь свой ресурс, ничего нового, как там Макаревич, а мы ждем, что-то произойдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, а ты все бегаешь, бегаешь, только стареешь, ничего толку нету. И ты говоришь, да Боже, сколько можно уже? Знаете, первая молитва, она страшная. Это и просто, вот как видели фантастические фильмы, когда превращается человек в волка, там, вервольф, да? Он лапы вылезли, так вот. Вот моя молитва была такая, например. Я бум, в стенку головой, вот так вот. Если кто-то меня видел, если бы вы меня видели, вы бы сказали, то с ним нельзя разговаривать. Вот, но потом все пошло хорошо, потом можно. А если, Боже, если будет на то твоя воля, то это, знаете, так. Это не молитва. Это не молитва. Потому что настоящие молитвы. И вот тогда все бесы уходят. И тогда ты перестаешь бояться. Когда ты перестаешь бояться, ты четко видишь и знаешь, что тебе надо делать. Знаете, для чего страх нужно потерять? Не для того, чтобы не голову в плечи, когда там где-то бомбанет, а чтобы исполнить его распоряжение. Потому что страх – это то, что сдерживает нас. Ой, может, чуть попозже, а сейчас вот я что-то обещал. Если он сказал, все дела бросаешь и это делаешь. В Гите написано, что если поступило вот такое распоряжение, ты должен бросить все дела, и при этом ты ничего не потеряешь. А если ты все успеешь, но вот это его распоряжение не сделаешь, ты потеряешь все. Вот так вот. То есть он должен быть на льготной очереди. На льготной очереди. Но для этого нужна смелость. И смелость не только за свою шкуру, а что люди скажут. Я тут всем наобещал, а тут оп, извините, я пошел куда? И даже объяснять не удосужился. Потом они все поймут, скажут за тебя, но в этот момент вот это. Потому что мы не боимся, что о нас Бог подумает. Мы что-то страшно боимся, что окружающие о нас подумают. Да? У нас оттуда ж. То есть Бог благой все время, можно так сказать. И важно это знать. Вот надо это как-то на лбу себе написать или где-то. То есть, как помните, у Соломона было кольцо, да, все к лучшему. Ему подарили, по-моему, да, а потом что-то его достало, он так содрал, вот, шел к лучшему, выкинул. Может, там внутри что-то написано, а там написано, это тоже к лучшему. Вот все к лучшему, понимаете, все к лучшему. Когда хорошо, на нас сыпятся подарки, здоровье, все цветет, мы в таком мирном строительстве, хорошо. Но когда вот такая вот война, какая-то война, она тоже к лучшему, мы не понимаем. Потому что дальше без любви жить нельзя. Если бы можно было бы жить дальше, мы бы жили. Но мы должны наполняться любовью, как вот это вот, наполняться. Вот, Бог всегда остается благим. Это его натура. Потому что, ну, говорится, что вот Бог есть любовь. Он творит, ну, не знаю, как сказать. То есть Бог, он все делает из того, кто он. Он не дуален, он не троичен, говорит Бог, вот там троица, он не дуален. Это монолит любви. Но поскольку любовь, это вообще-то глагол, это не состояние такое, я в лотосе, слюна, тут удовольствие, нет. Любовь это глагол. И вот это, поскольку эта любовь творит разные, решает задачи, и разные решения бывают, да? И разные решения, и решения могут быть не похожи на любовь. Ну, на любовь. И нам главное, чтобы вот узнать. Ну, от этого, в общем, она любовью не...
Меньше не становится.
Да, спасибо. Меньше не становится. А кто-то скажет, а как же дьявол, отец лжи, да, вот эти СМИ там проклятые, треклятые. Как только человек отворачивает абсолютно истину, сразу попадает в сферу лжи. Вот этого достаточно. Как он отворачивается от этого? Грехи бывают разные. Нам так говорят, что вот некоторые грехи, они такие, знаете, да это и не грехи немножечко, да? Ну, немножечко не грехи. А вот это вот грехи. Главное там в пост, не дай бог, ты раньше на 5 минут что-то покушал, ой, за такой грех там, или что-то там, или там что-то пропустил. Вот это мне напоминает, знаете, как был такой фильм, называется «Пастор Пио», итальянский, это про католического священника. И там, это по реальным событиям, и там вот этот католический священник, его с детства, когда он еще не был в религии, чудеса и знамения сопровождали, там портреты его, прикладывали портреты, они там всех исцеляли. И там по фильме есть такой эпизод, когда к нему пришел отец. И отец этого, а он уже святой, и все знают, что он святой. И он говорит, батя, тебе надо исповедоваться, потому что ну, и тебе осталось 4 минуты. Вот. Представляете, сын исповедует отца. Но он, говорит, в качестве, он надел эту свою черную штуку. А отец говорит, да у меня столько грехов, я не знаю, я не успею. Вот он говорит, на самом деле то, что ты, я своими словами, я не помню, как там по тексту, все, что ты считаешь грехами, это, ну, так, шалости. Но я знаю твои грехи. И он, ну он такой провидец, он сказал, а помнишь, когда ты ехал за заработки, и ты втайне там подгулял со светловолосой женщиной, и мама не знала об этом ничего. Он говорит, сын, откуда ты это знаешь? Никто этого не знает. И он, а сам отец, это даже не записал список каких-то там отклонений. И сын ему сказал, и так и мы считаем, что вот мы в этом виноваты, в этом, но на самом деле мы виноваты в чем-то другом. Вот это бы найти. То есть мы должны понимать, что с точки зрения Бога, некоторые то, что мы считаем за грех, а это навязано нашими какими-то корпорациями, которым выгодно, чтобы мы так не делали, как это одна бабушка говорит, если я за свет не заплачу, я в рай не попаду. Вот так вот. Вот буквально вот так вот. И это смешно, но буквально вот наши, вот что же за грехи мы считаем, они такого же характера примерно. А вот настоящие грехи, которые мы говорим, да это ерунда, никто ж не, кто от этого пострадал, никто от этого ни финансово никак не пострадал. В общем, мы должны понимать, что у Бога иной взгляд на наши вот отклонения. Нам откуда-то вложено, где-то там от религии, где-то от народных высказываний, что Бог наполовину хороший, наполовину плохой. И поэтому, когда приходят трудности, поверьте, его любовь как-то сложновата. А когда вот, и когда приходят проблемы, веры нет, что Бог на моей стороне. Вот в каждое время свои события. В каждое время, да? Помните, как Экклезиаст, вот тот вот время там. Время любить и время ненавидеть. Вот так вот. Вот так вот. Понимаете? А Бог вне времени, в вечности. У него всего одно событие, знаете, называется любовь. А мы говорим, о, что-то она как-то на любовь не похожа. Все, что у нас происходит, это различные проявления любви. И наша проблема начинается от этих проявлений любви, не от проявления любви, а от того, что мы не видим там любви. Не видим любви, и начинаются проблемы. Я напомню один случай, который там со мной был. Я был участник. Я уже его рассказывал, но суть в том, что у меня есть такой товарищ, который тепловозами торговал. То есть не бедный товарищ, да? Вот. И все у него хорошо, пока мама не приходит к нему погостить. Приходит мама, дочка не слушается. Жена в истерике, сделки не срастаются. Мама уходит, как комета Галлея ушла, у него сделки срастаются, дочка слушается, жена в порядке. Вот. И мы стали с ним копать, где же, откуда эти ноги растут. Я говорю, вот смотри, сколько свободного времени, контролируемого времени, когда приходит мама. Он говорит, 2 часа. Я говорю, 2 часа это значит, ну, у школьника, там, второклассника, который идет по дороге домой, час свободный, и в школу, все. А там и там его уже, он под контролем, под жестким. Вот. И если для школьника это нормально, он не чувствует никаких, его это не давит, то для бизнесмена это просто смерть. Вот. Вспоминай, говорю, где? Вспоминай, кайся, говорю, где? Где-то во 2-м классе у тебя что-то там было. С мамой. Где ты любовь не увидал? И он вспомнил. Он вспомнил то, что он пошел на фильм оказался, назывался фильм ЧП, «Чрезвычайное происшествие». Там играет Вячеслав Тихонов в главной роли. А фильм двухсерийный. В общем, он потратил, это было сильно давно, не 10 копеек на фильм, аж 20. Вот, и пришел домой, 20 копеек был фильм, да, вот, на детские билеты. И вернулся домой, мать в истерике, мужа-то не было. Вообще не было мужа. Она с него так, домашний арест, ремня ему выписала. И все, праздник испорчен. Потому что это сейчас от телевизора не оттащишь каждый день и по несколько раз. А раньше раз в неделю и не в каждую неделю ты фильм посмотришь. Это был праздник. Праздник был испорчен. Я говорю, это была любовь с ремнем. Чтоб ты запомнил. Что у мамы психика тоже не казенная. Узнал, купил билет, быстро мотнулся, сказал, я задержусь и все. Он говорит, да, я запомнил на всю жизнь. Вот. И когда он понял, что это любовь была, это была вот такая любовь. Вот так Бог любит. Он так любит, если ты матери был все равно, она да и гуляет дальше. Но ты ей не безразличен. Он тебя наказывает, потому что это опасно. Так вот куда-то уходить, и я не знаю ты где. Все, теперь сделки срастаются, когда мама приходит. Дочка слушается, и все нормально. Вот так и мы. И все психологи знают, что с детства что-то такое вытащишь, и вот здесь вот сразу вся жизнь расцветает. Потому что Бог там тебе прищемил хвост где-то. Вот когда Бог на тебя обратил внимание, а ты понял, что это не Бог. Это несправедливость со стороны. И вот ты шел, вот так вот. Твоя свобода росла. Как только свобода твоя перестает расти, ты становишься мгновенно несчастным. И вот когда ты на Бога не обратил внимания, или подумал, что это не Бог, а дьявол, сейчас я тут налажу, ты начинаешь грести на одном месте, а все свои сверстники уже ушли. И вон они уже женаты, у них внуки, дети, у них там бизнеса, а у тебя ничего нету. Со временем это становится, ну, видно. И как только ты понимаешь, что это был Бог, ты попадаешь туда, где ты должен быть. Вот. И это называется милость. Это милость. Там ты, конечно, уже ну, не такой, как вот они, но ты быстро все наверстываешь. Это, кстати, касается и здоровья. Итак, то есть не мытьем, так катаньем. И вот, вот тут есть такой плакатик, вот этот плакатик, вот, тут Кришна и Арджуна, он предупреждает, если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе говорю, то все равно все будет так. Вот я его, это текст 58, если ты не будешь действовать, побуждаемый ложным эго, а ложное эго, это в первую очередь отвечает за боль, страх это тоже боль. Это боль, когда сжимаются только другие тела. Не слушай моих указаний, не пометуя обо мне, ты потеряешь себя. Что такое не пометуя обо мне? Не пометуя обо мне, это значит, ну, ты забыл, что ты и так под защитой, ничего у тебя не... Вот. Это песня такая есть. Первый тайм уже отыграли. Это я к тому, кто говорит, ой, а уже поздно, да? Но одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Это я к тому, к этой шлоке, что если ты не будешь слушать меня, ты потеряешь себя. Ты перестаешь быть личностью. И вот песня такая, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, лишь юность, без, как там, кто-то помнит? Бессмертно, как молоды мы были, как искренне любили, как верили. Как мы любили, как верили. Кто тебе мешает сейчас любить? Кто тебе сейчас мешает верить? Я напомню, что взрослость и зрелость, это она включает в себя и детство, и юность. Юность не надо терять, вот эта юность, это вот этот зазор. Ну, возраст вот этот вот. Бог считается вечно юным. Вечно юным. И когда Он говорит тебе, ты свое детство выключаешь и зрелость выключаешь. В тебе должен говорить юноша. Потому что только юноша, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Помните, да? Вот это юное время. Тогда так ты можешь... Ты страха такого не знаешь. Не знаешь такого страха. Там бесстрашное время. Вот. Текст 58. Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эгом, не слушай моих указаний, не пометуй во мне, потеряешь себя. Следующий текст. Если же ты не выполнишь моей воли, не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. И, ну, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. 60-й текст. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Это логика. Иллюзия. Вот логика, но может как иллюзия. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. То есть, если не сделаешь, то твоя природа все равно заставит. Дело будет сделано с помощью духа или с помощью материи. Но сделано будет. Когда дети меня не слушаются, я их все равно заставляю это сделать. Потому что я их люблю. Когда не слушаются, это значит с первого раза не понимают. Я просто встаю, мужчина это может. Для их же пользы. Это, помните, пессимистическое настроение Пушкина такое. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками добить. Это к тому, что вот недавно стрельнули по колонне на выезде с города Запорожья. Помните, да? Вот. И вот Наташа, жена, рассказывает, что она вот прямо с человеком разговаривала, когда вот он стоит и бах, ракета летит, по колонне просто. Ну, женщина, голова отлетает, этого мужика там, он там, ну, руку пронзила, он там детей взял, спрятался, И потом вышел, и вот они разговаривают, он говорит, что там бараны, что здесь бараны. Стадо. Стадо. Кстати, бараны договариваются гораздо лучше друг с другом, чем вот эти умные люди, не бараны. А знаете почему? Потому что баранам дали одну парадигму, вот они на одном языке. А эти умные, каждый по-своему. А не договориться они, не то что недостаточно умные, ума у них любви нету. Потому что баранам любовь не нужна. Им нужна одна парадигма, она у них и есть. И вот делают баранов, вкидывают их, и вот такое стадо идет. А мы тут такие вот умные. Мало быть умными, надо быть любящими. Потому что любовь это такой клей, БФ, который склеивает различные парадигмы, а не насколько моя правда круче, чем твоя правда. Мой взгляд на жизнь круче, чем твой взгляд. Любви нету. Любви нету. Вот будет любовь, тогда это, вот это для умников. И в связи с этим, вот эти психологи, вот эти, они же дурят народ. Они же говорят истину, а любви-то они не дают, пустоту-то они не наполняют. То есть они заведомо дурят народ. Поэтому...
Адаптируют под больную систему.
Да, но максимум они что, психологи, они просто... максимум, что они человека заставляют смиряться с его рабским бараньим положением, и вроде бы ему легче, он там трепыхался, а хорошо ли это? То он хоть трепыхался, сейчас перестает трепыхаться. То есть психологи еще зло делают. Какие психологи? Все. Абсолютно все психологи делают зло. Психологи, вы меня слышите, да? Вы абсолютное зло. Почему? Потому что вы это делаете за деньги. И уже только одно это, финансовая мотивация, все обесценивает все ваши вот эти... Вот если вы это делали не за деньги, тогда я, может быть, вам поверю. Кстати, если вы будете делать не за деньги, а это любовь, да? Тогда вы можете помочь, тогда ваш будет приниматься. Ни один психолог никому не помог. Максимум, что вот успокоили людей. Нет, это как анекдот. Был человек с энурезом у психолога, и потом говорит, теперь я этим горжусь, энурезом, да. Вот он спокойно теперь этим не парится. Вот, вот и вся их помощь такая-то, психологу. Вот. Вот, кстати, паситесь, мирные народы, вас не разбудит, вот он, Пушкин говорит в отчаянии, вас не разбудит честь и клич. К чему дара стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. А вообще стихотворение начинается не так. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Вот. Или пастырь и бараны, или отец и его дети. Вот такая вот две альтернативы. Обыватели – это бараны. Пушкин понимал, что научить свободе нельзя. Нельзя. Каждый сам должен принять ее от вот этого небесного Отца. Как принять? Каждый говорит, что делать? Что ж тебе Бог скажет? Вот ты рискни это хоть раз и сделай. Вот, и тогда начнется. Выезжайте своей колеей. Высоцкий пел, да? У каждого она своя, вообще неповторимая. Научить можно только рабству, предварительно заманив безбожие. А свободны мы, кстати, от рождения. То есть, и вот эти бараны, ну, бараны, у них упрямство, да, и еще глупость, да, считается такое врожденное качество, ну, как... И глупость, это, веды говорят, это недостаток любви просто. И вот, а обласканные в детстве могут исправиться, выйти из гипноза вот этой пропаганды. А пропагандируются сейчас только негативные новости. Специально для чего? Чтобы баранов сделать еще более баранообразными. Да? И по большому счету позитивными новостями считается не то, что там где-то наши победили, где там убили вот этих вот этих из элиты. Там, и все. Нет. Позитивными новостями считаются только сообщения о чудесах. Все. А то, что они говорят, вот там, это окна Овертона, немножко там надавили на нас, потом раз, Ну, снимайте намордники. Ой, позитивная новость. Это не позитивная новость. Вот если кто-то там пальцем показал, у него там намордник сгорел этот. Вот это да. Что мы обладаем такой властью. Такой властью. Вот, вот мы какие должны быть. Вот это позитивные новости. И я хочу сказать, как раз такие новости скрываются, считаются паранормальными и точно не от Бога. Точно не от Бога, от дьявола. То есть сообщение о чудесах — это поступь Бога. Остальное — это течение кармических, а значит, бесполезных событий. Вот в Японии давно распространены часы уже, знаете, да, вот биоритмы, знаете про биоритмы, да? Вот там в Японии такие стрелочки есть, там такой будильник, и там три стрелочки. И там я всем своим родным делал, себе делал. Например, вот если, извините, я не отвлекаюсь, это к теме вот нужно. Например, ну какой, 20, 28 дней это цикл, вот такая синусоида физический. Если значит у меня вот наверху это физика наверху, значит я в этот момент могу ребенка учить на велосипеде, там на горнолыжном, ходить учить, он мгновенно. А если он внизу это цикл, значит... Учи, не учи его ходить вот чем-то физическим, все бесполезно. То есть они показывают, когда что делать. Интеллектуально, если наверху, наверху интеллектуально, значит, о, тригонометрия, закон Бойля-Мариотта, все мгновенно схватывается, потому что мозг готов к восприятию нового. А когда вниз пошло, повторение пройденного, давай квадратные корни извлекать, то, что ты раньше и так уже знала, там, вот у меня Алиса, например. Вот когда вниз, она повторяет, закрепляет, когда вверх — новое. Или там, и вот у этих самых, у японцев, они никогда не поставят в пару работать двух человек, у которых одинаковые эмоциональные эти, вот эти вот. То есть иногда вот, ну, когда эмоции вот хорошо, когда хорошее настроение, это просто биоритм, понимаете? Хорошее настроение, на ногу наступили, я, о-о-о, смешно. А если плохое настроение, на ногу наступили, сейчас убил бы, да? И вот представляете, у одного внизу, у другого вверху, но в паре они друг друга компенсируют, да? Кстати, браки хорошие, когда вот они там со сдвигом в четверть получается. А если муж и жена, то эйфория, то грызть друг друга будут, то это, и значит, ну, два месяца и развод, все. Они вот так вот раз-раз и все. Я еще хочу сказать, этот график, он математически, его можно построить. И он показывает, когда человек находится в пике эмоций, интеллектуальном или эмоциональном. Так вот, совесть... Бог изнутри нас толкает на эмоциональные поступки, интеллектуальные или вот эти. Когда ты слушаешь Бога, ты все время в пике. Этот божественный график. И ты его на листочке, не надо листочек этот рисовать себе, где вот эти у тебя синусоиды. Бог тебе подсказывает, где ты все время в пике. Ты самый успешный из всего, что успешного. Он тебе говорит, вот у тебя в пике. И этот график я забил у тебя с рождения. Столько лет прошло, и я знал, что вот сейчас вот у тебя в пике, и ты должен, я тебя толкаю на этот подвиг, и ты ее одной левой это сделаешь. Понимаете, как важно. Вот это называется быть послушным Богу. Потому что он плохого не посоветует. Текст 61. Верховный у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые находятся словно в машине, созданной материальной энергией. Предайся ему безоговорочно. По его милости ты обретешь силу, трансцендентный покой и достигнешь вечной обители. То есть, все. И теперь надо всем это рассказать. Кто это может рассказать? Какой-то гуру, какой-то учитель. Нам должны, наш должны слушаться, чтобы... И я напомню, что обласканный в детстве их только сказал, любой человек сказал эту истину, и ему любви не надо. В нем есть любовь, а которой недолюбленных отрывать от стада, это метать бисер перед свиньями. Поскольку не все из нас макаренки, может вырвать из стада только... сам Бог или учитель от Бога. И вот тут надо задать себе вопрос. Ты учитель от Бога или просто умник? Учителей от Бога немного. Или ты просто умник? Вот поэтому зарабатывающий на чужих бедах, я еще раз этих психологов ненавижу, зарабатывающие на чужих бедах психологи, все до одного мошенники. Все до одного мошенники. Итак, ну там я могу брать их любую технологию и осмеивать. Вот посмотрите на себя со стороны. Зачем? Посмотреть на себя со стороны, какой я там псих, вот так вот, посмотреть на себя, да? А еще это, выйти еще из этого и посмотреть на того, кто смотрит на себя. Да, это, ну, на самом деле, это отвлечение от жизни. Не надо выходить из себя, смотри своими глазами, как это. Если ты психуешь, психуй. Это как, знаете, потому что юные люди, это взрослые, они смотрятся со стороны. А вот юный человек или там дети, они смотрятся со стороны? Да нет. Чего это я буду сейчас со стороны смотреть? Я вот как вижу, так и вижу. Помните, песня Тортилы, да? Юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись, будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Помните? Никогда не знаю покоя, плачь и смейся, не впадь. Я всегда была такое 300 лет тому назад. И это наикратчайший путь. Вот этот божественный путь. А в противном случае ты просто лицемер. Лицемер. И психологи, они просто примеряют человека со стадным положением. А вот как Буратино, он же не со стада, да? Учитель от Бога распространяет не знание, а любовь. А будет у тебя любовь, ты сразу будешь, где знание, а где деза, сразу будешь понимать. Вот. Ты учитель или вот умник? Вот. Но надо сказать, даже Иисус не всем ее распространял. Потому что, чтобы, и вот я вспомнил, я же магией занимался очень долго и плотно, и там написано, доктор Папис, магия, черная и белая магия, и там написано, что в самом конце, когда все заканчивается, там пантакли, там как вызывать дождь, все работало, там я на одну машину нарисовал пантакль, ну, оберег такой, он говорит, сделай, чтобы ни менты не приставали, ни в аварию не упасть. Я говорю, хорошо, сделал, все сработало. Вот. Но в конце было написано, маг не должен делать упущение, памятуя о том, что все, что он делает, исключительно во благо Божье, во славу Божью. То есть, если человек к Богу ближе не стал, то ты зря это сделал ему. Во славу Божью, чтобы, ну, Богу человек там доверял. Так вот, Иисус не все готовы. Могу ли я всех вылечить? Нет, не могу. А вернее, могу. Я могу любого вылечить, но не всех буду лечить. Одного вылечу. Одного я вылечил на свою голову. Он пришел с Чернобыля. У него ничего не работает. Вообще ничего не работает. У него заработало через 2 минуты. Я знал, как снимать радиацию. Это 1.5 минуты. Там мизинцами нарезать ауру. Мы проходили это на курсах. Все, он стал отъявленным негодяем, у него все работает. А когда вот он был не негодяем, радиация, и так, про радиацию очень много слухов. Сейчас говорят, ой, там запасайтесь, сейчас по всему миру таблеточки, нам это дают таблеточки. Все школы затарены этими таблеточками, с родителей пишут расписочку, что если где-то бомбанет и подбьет радиации, вот эта таблеточка, круто, там йода много, а радиационный уже тебя не проникнет. Но там, по-моему, поляки уже состав посмотрели, там та же дрянь, которая в уколах, понимаете. Они уже готовят, и уже такой театр, там Россия сейчас уже, операция «Периуметр» сейчас бомбанет. В общем, ну, все эти прогнозы, никто ничего не бомбанет, пугать будут, но всем хотят не швырнуть, так хочется проглотить что-нибудь. Но опять это там, что намордники, что там это иглоукалывание, это бараны все это возьмут, свободный человек. Меня этого ничего не коснулось, понимаете? Если вы занимаетесь своим делом, это вас ничего не коснется. Вам даже не надо обороняться. Когда приходят тут всякие разные, я говорю, пошли вон, и они пошли вон и больше не приходят. Даже вот так вот. То есть это зависит не потому, что я какой-то текст знаю, конституцию знаю, а что я делал до этого. До этого. Не растерял я любовь еще или нет, вот это жар души. Любовь это не вот такой, не к толерантности не имеет отношения никакой. Любовь очень конкретно делит на вот то и это. Это можно, это нельзя. Там вообще без вариантов. Любовь это без вариантов. Это не тысячи дорог открыто, это одна, и я с нее не должен сворачивать. И учитель вот этот от Бога, Иисус от Бога учитель, да, вот там 40 хворых валялось, он одного вылечил, а тем сказал, а вы отдохните еще пока, полежите. Не всех лечил. Иисус, понимаете? Иисус, значит, и я напомню, вот это бремя земли, целая глава, 17 глава называется «Как облегчить бремя земли». 18-е – «Избавление от страданий». Следующее, 19-е – «Преодоление влияния иллюзии». Вы понимаете ступени какие? Сначала война, потом избавление от страданий, только потом иллюзия, и только потом любовь. А мы хотим любовь дать сразу. А вот это вот ничего не надо, все остальное. Вот такой распорядок, вот здесь написано. И не только в этой книге. И в Шри Чайтанья Чаритамрите, в другой книге, написано то же самое, что вот, сейчас я прямо зачитаю. Что сначала облегчается бремя земли, потом покончив со страданием, рассеяв иллюзию, Бог распространит на земле любовь. А мы тут распространяем любовь, мы это называем не любовь, а как это мы называем, увеличение уровня своего сознания. В принципе, похоже, но сначала надо побиться лбом, меч подержать в руках, как там этот Высоцкий пел. Если ты там не кричал, если там с ножа мясо не ел, если над другом не переживал, это все. А если ты все это делал, значит ты правильно в детстве книги читал. «Книжный дед», и песня у него есть такая. Вот. И он должен ты все это пережить. Это, вот, и тогда вот это будет настоящая любовь, а не книжная какая-то. И ну, кого не надо, не убьют. Бог не меняется. Живые существа меняются все время. Все время. И мы склонны обожествлять некоторых живых существ, ну, которых иногда считаем лидерами. А они были такие же, какие не, ну, вообще от нас не отличаются. Ну, например, как сказать. Вот я, вот Прабхупада. Я утверждаю, что мы одинаковые. Я и Иисус, мы одинаковые. Я и любой из вас, мы одинаковые. Мы одинаковые. Но ты можешь активировать у себя вот этого Бога, исследовать Ему, и ты станешь ни на кого не похожим. А до этого мы все одинаковые. Пока мы обыватели, мы одинаковые бараны. И у каждого святого есть там прошлое, а у каждого грешника есть будущее. Да? Вот. И мы обожествляем, а есть, которые падают, да? Падают. Теряют позиции, запугали, или семье там угрожали, или что-то. Вот. Почему некоторых людей что-то отличает? Потому что Бог вошел в их жизни. Ну, такой же Бог, какой и в нашу, что ты своего не пустишь. Кто вот имел дело с Богом, что значит имел с Богом? У тебя был личный его контакт, и не просто так ты поговорил и все. У тебя была какая-то неразрешимая проблема, ты там поорал, покричал, ты что-то побился в стенку, и она решилась мистически, вот у тебя был контакт с Богом. Вот, то есть мистика. И он, написано, что он повелитель мистика. И вот кто с Богом имел дело, тот начинает его понимать, начинает ему верить, и возникаешь благодарность. Если ты видишь мужа лицо рядом с собой, этот человек просто не имел еще дела с Богом. Вот и все. Когда ты имел дело с Богом, я просто так не прошибешь уже. Человек еще не понял, ну, который хмурый, с каким Богом он имеет дело. Вот я зачитаю, какой он. Его описывают везде. Бог нам прибежище и сила. Прибежище, это значит, чуть плохо тебе, беги к нему. Че? Боже, что за дела? Расскажи, да. И сила. Скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, Я вот не убоюсь сейчас рассказать пятый раз одну и ту же историю, когда у нас был взрыв в церкви на Малом рынке, помните, да?
Да.
Вот, и там двух звонарей повязали, потому что сказали, это они, а у них был с администрацией какой-то конфликт, они просидели полгода, мне звонит их мать, я ее не знал, я ее не видел ни разу, их. Я поорал на эту мать 20 минут в это время я там подметал базар. С метлой у меня был Bluetooth и телефон, и я так вот так вот ей прямо жестко, что вот это вот. Их освободили сразу. Я ей сказал, ну ты же не можешь это сделать сама. У тебя нету ни связи. А там Янукович еще подвязался. Был Янукович, и он сказал, взял на контроль, потому что шумное дело. Взял на контроль, и они и посадить некого, а эти вроде уже, ну чтобы погоны не полетели, звонарей посадили. Тем более администрация не возражала. И там было пятеро свидетелей, сказала, которые говорят, их там вообще не было в этот момент, но одних запугали, других купили. Вот. И я ей говорю, этой тете вот этой вот матери, говорю, у вас нету ни денег, ни связей мохнатых, чтобы вот это. И поэтому Бог... Говорит, жизнь очень простая и удивительная. Делай дела, которые ты не боишься делать. Вы борщ боитесь делать, варить? Нет. Я говорю, это означает, что Бог за вас борща варить не будет. Это больше ничего не обозначает. Только вот это. Это значит ваше дело. А если вы чего-то боитесь такое, чтобы там муж долго там не возвращается или сына посадили, это не ваши дела. Это не ваши юрисдикции. Если я и я должен верить, что Бог все это сделает. Если я начинаю беспокоиться, Бог, он не спорит со мной. Он говорит, хочешь порулить? Да, пожалуйста, берет и уходит с этого места. И на это место Бога, милостливо, садятся мои страхи. А страх это железобетонная вера, что будет вот так вот плохо. В хорошее нам верить проблемно. Но в плохое мы что-то верим вообще без проблем. И тогда начинают разворачиваться события. Я говорю, просто отмоли эти места, вот где ты боишься, потому что где Бог ушел? Ты его выгнала. Ты хочешь, чтобы вот эти дети были... Ты знаешь, что они вообще давно не твои дети? Они были там до 14 лет еще твои дети. Потом уже все. Они уже звонари, все. И вот я говорю, а что делать? Я говорю, молись как хочешь, покуда не почувствуешь, что страх отпустил. И так отпустил, что ты за сынов своих вообще думать перестанешь. А не так из-за угла, что там Бог там делает или нет. Это значит, контроль не снят. Забыла и борщи свои варила. И на следующее утро она встала, и тут же звонок. И тут же звонок. И грубый мужской голос, наглый, грубый, такой густой голос сказал, ты слышишь последнее китайское предупреждение, если заяву не заберешь, ты живешь последний день. И она вдруг, как не своим голосом, сказала, слышь ты, тобой давно занимается верхняя инстанция. Это ты бойся, я тебя и там и сзади не боюсь. И она почувствовала, что тут испугался. Мало чего там подумал, но она была так уверена, говорит само как-то говорится, а она слушает. И потом она пошла в эту, где у нас тюрьма, вот СИЗО. Да, пошла туда, вежливо предупредительная у нее этой пропускают, передачки дают, их после, а после этого сразу позвонил, там еще Зуев фамилия, я даже его лично знал, почему Зуев позвонил и сказал, ой, а мы, вы такая-то, да, а мы хотим написать там такой рассказ, заметку в газету про беспредел вот этих органов, что не хватает невиновных, она говорит, с удовольствием. А газеты, они же, знаете, что погоны там полетели, люди любят сенсации, они радуются, когда вот этих вот этих таких. Вот. Заметка так и не вышла, но их освободили. То есть сразу все. Для этого надо было мне 20 минут на нее поорать и ей еще 20 минут помолиться. Все, Бог вышел, и там что-то произошло. Что-то произошло. Поэтому делай свои дела, которые ты не боишься. Это симптоматика, что Бог не будет там упираться. А то, что боишься, только боишься, это значит, там Бог. Потому что если ты свой ресурс всунешь на Божье действие, ты его весь потратишь на пшик, то у тебя там файлов не хватит, ни сил, ничего. А борща тебе варить уже нечем будет. Она как свечка за полгода и высохла, эта женщина. Поэтому делай свои, вот принцип счастливой жизни. Вот это Шри Шупани, вот что я говорил. Потому что он благ и милостлив. Делай просто свои нормальные дела. И вот, во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Я надеюсь, не пустые слова, я какие-то аргументы пытался провести. Следующий текст. Всегда думай обо мне, ты милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. И вот, вот как сегодня опять начался очередной цирк для перепуганных, да, вот с этими таблетками. Не бойся ничего, не будешь бояться, не коснешься. Будешь бояться, притянут. Притянешь все вот это. То есть должна быть гигиена сознания, это я у Радомира перенял, гигиена сознания, и тогда все остальное устроится. Это знаете, когда говорит, ну, гигиена, вот гигиена тела должно быть, тело, чтобы без шлаков. Вы знаете, я не люблю, я не сторонник, если вот ты работаешь до седьмого пота каждый день, твой организм чист. Если у тебя вот здесь вот все правильно занято, а не 5%, которые положено работать для обывателей, тогда у тебя тоже будет чисто, у тебя тут будет проветриваться. Проветриваться. И не надо никаких там голодовок по Семеновой, там, а всякие там печень, легкие, зашлаковка. Это психосоматики, как сегодня там называют появление болезней, как следствие трусости и лени. Придумали слово «психосоматика». А это проявление, болезнь, это проявление трусости и лени, когда надо было что-то делать, что Бог тебе говорил, а ты не сделал. Вот и заболел поэтому. Вот и все. Потому что против Духа Святого, то есть гигиена мозга должна быть. Да, должна быть гигиена мозга, должна быть, а тогда все остальные органы твои будут в порядке. И на таких людей, вот то, что я говорю, да, это надо долго говорить, убеждать, зомбировать, я сейчас вас зомбирую на вот хорошую такую жизнь. На них говорят, да они ненормальные, это верующие в постоянную милость, это ну, ненормальные, их осуждают. И некоторые просто бросают это дело только из осуждения, чтобы типа, ну ладно, чтобы это. То есть, и мы боимся осуждения. И мы становимся не богоугодниками, а человекоугодниками. И тогда мы теряем его милость. Потому что он говорит, о, слушай, ты забыл, наверное, я ж тут номер один вообще-то, да? А тут какие-то другие номера, а мне что, в очереди? Не, я только первый, я только первый. И мы теряем его милость. А его милость совершенная. Знаешь, что такое совершенная милость? Это как совершенное исцеление. Жизнь или вообще там чего. То есть без побочек. А есть еще милость. С побочными эффектами. Это когда мы ее сами организуем. Когда мы ее организуем, когда ты сам ее организовал, чтобы тебе было хорошо, там побочные эффекты возникают. Мы думаем, вот. Когда человек вот двигается, когда не двигается, вот сидит пьяный и трезвый человек. И пока они не двигаются, невозможно понять. Но когда они встали и пошли, этот прямо, этот идет ну, по синусоиде. Тогда можно понять, вот кто он. То есть, когда пошло движение. И в движении мы понимаем другого человека. Вот мы и Бога должны понимать в движении. И чтобы мы, если ты вот, вот если там тебе плохо, там Бог тебя оставил, возьми листок бумаги, вот, ручку и напиши, что за этот год. Бог для тебя сделал. И так тук-тук-тук-тук напиши. Или за 2 года лучше. Раз. И наверняка найдется там событий 5. Но и вот эти точки поставишь. И между ними будут такие провалы, типа черные времена, черная полоса. Но ты, если поставишь эту линию, то увидишь, что вот без этой черной, вот это белое бы не было. Не было. И ты, когда проведешь линию, и ты увидишь Бога в динамике, увидишь Бога в динамике. Это должно тебе успокоить, что ничего плохого с тобой случиться не может. И что если будет что-то тебе даже непонятно, ты просто вспомни вот это вот, и не делай лишних движений. По отдельным точкам не видно, а вот когда линии сразу видно. Итак, что написано? Он прощает, избавляет, насыщает благами жизни желания твои. Вот знаете, мы слишком много о себе думаем, что мы такие вообще крутые. Вот когда я за детьми прибираюсь, я прибираюсь за ними каждый день. Каждый день. Они же как свиньи. Как свиньи. При этом они свиньями не считают друг друга. И если... А я их так выхожу, а мне много дел, они вышел, зашел в комнате, и опять бардак. Я так быстро прибираюсь, они прибираются. Ну как, папа, хорошо? Я говорю, о, хорошо. То есть, если они не так сильно насвиничали, я их уже хвалю. Понимаете? Вот и Бог с нами то же самое. Если мы не так нагадим меньше обычного, Бог нам говорит, да ты святой вообще, молодец. Динамика правильная, понимаете? Вот, мы много о себе думаем. А он за нами, как вот я за своими детьми прибираюсь, и чтобы они не видели. Иногда рычу, вот так вот они, раз. Вот. Ну вот Бог точно ж такой. Точно такой. Вот такой он любящий. Вот. Это как я когда-то был в пионерском лагере, и меня там что-то обидели. Обидели, раздали всем в цирк. А я так в цирк хотел. Я ни разу не был в цирке. Я так хотел в цирк. И принесли там нас 30 человек там в палате. И там 5 билетов. Да, я сейчас думаю, вот сволочи. Ну вообще лучше никому не дали. А как остальные будут? Я был так уверен, что ну мне-то билет-то достался, а мне не достался, понимаете? Мне не достался. Я так обиделся, я там плакал, я убежал в лес и сказал вожатому, все, я ухожу, я ненавижу ваш этот лагерь, этот дурацкий лагерь. А это было всего там 2 дня, а на 2 недели обычно, да, и сказал, и вы вернете все деньги моим родителям. Вожатый сказал, ты знаешь что? Все деньги твоих родителей ты проел в первый день. За все остальное заплатил правком. И так меня это... Так вот, Бог за нами все... Мы думаем, что смотри, какая наша заслуга. А мы никакой заслуги нет. Там Бог просто, слушай его, и иди, куда он тебе там пальцем показал. Вот и вся твоя заслуга. И даже то, что там произойдет, в этом тоже нет никакой твоей заслуги. Кстати, вот этот пастор Пио, когда ему говорили, ой, святой, таких чудес наворотил, он говорит, я в жизни не сделал ни одного чуда. Я лишь смиренно наблюдал за Богом, как он около меня делает чудеса. Я в этом вообще ни при чем. Вот так вот. Такой. Итак, он прощает, избавляет. Ну, как мы с детьми, да, прощаем, избавляем, насыщаем благами желания твои. А вообще полный текст такой. Полный текст. Это Давидов псалом. Это я туда. Чтоб не говорили, что я там выдрал из контекста. А вот, пожалуйста. Благослови, душа моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от смерти жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Ведь это чистая правда. Это правда для каждого, а не для какого-то там Давида. Тебе просто не надо бояться идти за совестью, да? Обновляется подобно орлу юность твоя. Понимаете, что такое, как орлы обновляются, нет? Орел живет полжизни, а потом ему начинает клюв мешать, он вырастает вот так вот. Вот, да, впивается, да, он берет и об скалу бьется, пока клюв не слетает. Потом он это, выдергивает у себя перья, он голый, он слепнет. И он сидит, он берет себе, и он есть ничего не может. Его понимают те орлы, которые прошли эту ломку. Юность это как второе рождение. И они прилетают, бросают ему каких-то дохлых там мышей. Ему только надо есть, только они полетают. Вот. И он где-то месяцев 7-8 в таком положении. К нему может подойти какая-то крыса и зажрать его просто. Он ничего не сделает. Он полностью без клюва, без перьев, голый. Вот так вот. И потом у него отрастает все это новое. Маленькие перья линяют, а большие перья приходится выдирать. с кровью. Потом все это отрастает, и тогда он видит в два раза дальше, летает в два раза выше. Вот. Но половина орлов не переживает этого, они умирают. И вот так и человек. Обновляется юность твоя. Ты был юный когда-то, да? Потом ты такой, о, юные забавы исчезли, там траля-ля-ля, ты такой взрослый, такой крутой, такой серьезный. Но ты снова должен стать юной, потому что только юность может Бога слушать, потому что Бог юн. И потом не первый раз твоя будет юность обновляться. И поэтому вот, вот такой феномен у природы, и вот, вот в Псалом есть, обновляется подобно орлу юность твоя, но это только с Богом. А так ты будешь просто стареть. Просто стареть. Он говорит, он творит правду и суд обиженным, щедрым, милостив, долготерпив и многотерпив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость его. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так, так милует. То есть прощает, избавляет, насыщает благами желания твои. И вопрос, как все это получить? Как все это получить? Написано, даровано нам все через познание призвавшего нас. В божественном плане вообще нет ничего такого, чтобы нам что-то не хватало. Но мы не все мы видим, замечаем и сразу не понимаем. И вот пока нет происходящему объяснению, мы стоим, не двигаемся, потому что мы ему не верим. Потом получаем какие-то доказательства, что надо было это все идти, и начинаем идти. Это называется снизу вверх, жить снизу вверх, с доказательствами, с логикой, то есть жить разумно, разумно. А есть жизнь сверху вниз. Он сказал, иди, и ты ничего еще не знаешь, а уже пошел, и потом оказывается, но это риск. И вся твоя жизнь будет состоять из твоих рисков. Это сверху вниз, это значит не останавливаясь, потому что ему верю. И я напомню, что в индуистской традиции параматма, сверхдуша, проявляет себя как троица. Так там другая троица, не Отец, Сын, Святой Дух, а Брахма, Шива и Вишну. Брахма все сотворяет, Шива все разрушает, а Вишну все поддерживает. И вот сначала Бог здесь проявляется как Шива. Он идет, кто читал все рассказы про Шиву, это такой, знаете, такой мужчина, который вообще никаких законов, никаких правил, он видит, надо делать так и делает, нарушая все законы. Никто не может его противостоять. Вот. Он, кстати, верховная личность Бога тоже считается. Вот. И сначала ты идешь и что-то такое разрушаешь. Разрушаешь или, ну, пришло что-то в упадок, ну, надо разрушить, может быть. Придешь и что-то делаешь, потому что новое всегда разрушает старое, это закон. Потом ты понимаешь, а что это было. Потом он приходит как Брахма. Брахма – это знание. Если ты заходишь в знание впереди смелости, ты попал, дорогой, в обыватели, в их когорту смертников. Сначала смелость, сначала сердце, а потом знание. Когда Пифагора заточили там это, в храме Мемфиса, там долго его проверяли на жар сердца. Если жара сердца нету, его вообще не принимали. Его когда проверили, потому что знание способно тушить сердце. Способно тушить. Если сердце горячее, можно дать знание. Если оно еле-еле, знание дашь, оно вообще потухнет. И вот люди, которые с потухшим сердцем, им навалили вот это СМИ, и они потухли окончательно. Вот. Поэтому их надо, а не знания давать. Ну, как-то, ну, вернее, знания давать о смелости, а вот воодушевлять как-то вот это, сколько можно терпеть. То есть, а потом, как Вишну сидит, вот он, все хорошо, это называется самый конец Бхагавад-гиты, радость от своего могущества. Ты понимаешь? Итак, если приказ сердце беспрекословно тобой лично исполняется, это избавляет, то есть не думая, это избавляет тебя от всех хлопот. Я хотел сказать от многих, но это неправильно, от вообще всех хлопот, вообще всех, потому что это Бог говорит. А если он что-то дает, он дает так, что у тебя никто это не отнимет, у тебя не будет никаких побочек, вот. А вот пока ты волнуешься, промысел Божий останавливается. Как вот излить Божью реальность в мир через себя. То есть он тебе говорит, ты пришел с какой-то частицей Божьей реальности. Я это сделал в 5 пунктах. Так, для себя. Первое. Ты должен понять, что Бог дал тебе все для жизни. Для этого ты просто должен проанализировать свою прошлую, ну, не прошлую жизнь, предыдущую жизнь. И ты поймешь, что кроме гиены ты ничего не заслужил, а к тебе как вообще все относится, какая цепь вообще удачных это. Даже ты если грешишь, он все равно над тобой, как вот дитя неразумное, все равно ты его как-то, да? Вот. Ничего толку нет, а все равно ты его любишь. То есть даже ничего не сделавшие люди в жизни нормального, они могут это отследить. Это мысль, есть мысль такая. Второе, верить ему. Третье, самое сложное. Выбросить вон переживания. Потому что переживания останавливают Божий план. Выбросить на помойку. И говорить Слово Божие. Говорить Слово Божие, это не я не имею в виду Писание, а Слово Божие говорить это то, что Он тебе сказал. Для вас, из каждого из вас Слово Божие. Вот то, что я вам говорю, это не Слово Божие. Слово Божие – это ваша реакция на мои речи. И у каждого из вас будет что-то конкретно для своей жизни. Вы что-то, вот это Бог вам лично сказал. Вот это. И вы должны это себе сказать и начать вот это делать. И пятое, самое последнее, на чем все подскальзываются. Не злоупотреблять. Божьей милости. Не злоупотреблять. Потому что людям плохо. Они хвостик-то поджали, начинают нормально себя вести. И только все пошло хорошо, они грудь колесом и пошли. Мы ж такие крутые. Они злоупотребляют. Они должны понимать, что они, ну не они сами все это. Не злоупотреблять. Если не злоупотребляешь, тогда все остается. А иначе вот такие взлеты-падения, вот так вот, пока не поймешь, кто. Вот. Итак, вот согласно буддийской, я напоминаю, традиции, мир – это пустота. И вот сейчас этот мир наполняется любовью. Вот сейчас он наполняется любовью. Эта пустота должна быть заполнена, тогда поедем дальше. Любовью. Вот лекция называлась «Наполнение пустоты». Я на этом закончу. Но это, я скажу, что такое любовь. А нельзя сказать, что такое любовь. Но вот написано в Библии, что такое любовь. Там
все терпит, все превозносит, да. Не требует своего.
Тут не написано, что такое любовь. Тут написано, что такое ты, если у тебя любви нет. Что ты вообще никто, даже не никто, ты ничто.
Даже если ангельскими голосами человек говорит, а это ну как бы дар свыше, а любви не имеет, не извиняющее, все сказано,
да.
Все конкретно.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я имею звенящее, кимбал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею все познание, всю веру, так что могу и горы переставлять. А любви не имею. Я ничто. Вот нормально, да? А если раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Знаете, это я одним словом сказал. Не боится. Не боится. Мы же из страха все это делаем. Вдруг не хватит, да, надо же побеспокоиться. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. А, любовь никогда не перестает. Когда мне говорят, вот была любовь и кончилась. Да не было у вас никакой любви, было вожделение. Любовь настоящая не кончается. Она не зависит от вот этой вот внешних изменений. Вот. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Только совершенное сохраняет. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил. Можно заметить, когда я был обывателем, то по-обывательски говорил. Да? По-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу, когда мы перестанем быть обывателями, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно тому, как я был познан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Ну, теперь все.